В белом домике на берегу уединенной бухты Золотого острова всю ночь шли горячие споры. Шельга прочел наспех набросанное им воззвание. «Трудящиеся всего мира, вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, груженные золотом. Капитализм зашатался. Золото обесценивается, все валюты летят кувырком, капиталистам нечем платить своим наемникам, полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибунам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции. Но инженер Гарин, нанесший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюр была революция. Гарин идет к власти. Гарин ломает на своем пути сопротивление капиталистов, еще недостаточно ясно понявших, что Гарин – новое орудие борьбы с пролетарской революцией. Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов. Они объявят его диктатором и вождем. Он присвоит себе половину мирового золота и тогда прикажет засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено. Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит все человечество и людей превратит в рабов. Трудящиеся всего мира, час решительной борьбы настал. Об этом объявляет Революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболоидами переходит в распоряжение восставших всего мира. Неисчерпаемые запасы золота отныне в руках трудящихся. Гарин со своей шайкой будет жестоко защищаться. Чем скорее мы перейдем в наступление, тем вернее наша победа. Не все члены Революционного комитета одобрили это воззвание. Часть из них колебалась, испуганная смелостью. Удастся ли так быстро поднять рабочих? Удастся ли достать оружие? У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооруженная боевыми газами и пулеметами. Не лучше ли выждать или уж в крайней мере начать со всеобщей забастовки? Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся. Революция – это высшая стратегия. А стратегия – наука побеждать. Побеждает тот, кто берет инициативу в свои руки, кто смел. Спокойно взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы. Поднять восстание нам удастся, если мы напряжем все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена, потому что победить хочет все трудящееся человечество, а мы его передовой отряд. Так говорят большевики. А большевики не знают поражений. При этих его словах рослый парень с голубыми глазами, шахтер, молчавший во все время спора, вынул изо рта трубку. «Баста!» — сказал он густым голосом. «Довольно болтовни! За дело, ребята!» Седой, рослый камердинер в ливрейном фраке и в чулках беззвучно вошел в опочивальню, поставил чашку шоколаду и бисквиты на ночной столик и с тихим шелестом раздвинул шторы на окнах. Гарин раскрыл глаза. Папиросу. От этой русской привычки курить натощак он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении натощак некоторый признак безнравственности. В ежедневных фельетонах вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя. Отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, основанные на духовном общении. Оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из Библии. Некоторые его резкие поступки, история в Вильдавре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и другое, объяснялось одни роковой случайностью, другие – неосторожным обращением с гиперболоидом. Во всяком случае, великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лоно церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи. Между протестантской и католической церквами уже началась борьба за Петра Гарина. И, наконец, ему приписывали увлечение с детства, по крайней мере, 10 видами спорта. Выкурив толстую папиросу, Гарин покосился на шоколад. Будь это в прежнее время, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздернуть нервы. Но пить диктатору полумира с утра коньяк? Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся, как наполеоновская гвардия, вокруг его трона. Морщась, он хлебнул шоколаду. Камердинер, с торжественной грустью стоявший у дверей, спросил вполголоса: «Господин диктатор разрешит войти личному секретарю?» Гарин лениво сел на кровати, натянул шелковую пижаму.
«Просите».
Вошел секретарь. Достойно три раза у дверей посреди комнаты и близ кровати поклонился диктатору, пожелал доброго утра, чуть-чуть покосился на стул. «Садитесь», — сказал Гарин, зевнув так, что щелкнули зубы. Личный секретарь сел. Это был одетый во все темное, средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в новом свете и, как думал Петр Петрович, был представлен к нему крупными финансистами в виде шпиона.
«Что нового?» — спросил Гарин.
«Как золотой курс поднимается.
Туговат все-таки, а?»
Секретарь меланхолично поднял веки. «Да, вяло, все еще вяло. Мерзавцы!» Гарин сунул босые ноги в парчевые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни. «Мерзавцы, сукины дети, ослы!» Невольно левая рука его полезла за спину, большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической. Он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника, казалось, прислушивался к шагам истории.
«Мерзавцы!» — последний раз повторил Гарин. «Медленность поднятия курса я понимаю как недоверие ко мне. Мне! Вы понимаете? Я издам декрет о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни. Пишите».
Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад авроры, летящий среди облаков и амуров на потолке, начал диктовать. От всего числа постановлением Сената, покончив с этим делом, он выкурил вторую папиросу, бросил окурок в недопитую чашку с шоколада, спросил: «Еще что нового? Покушение на мою жизнь не обнаружено?» Длинными пальцами, с длинными отполированными ногтями, секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочел его, перевернул, опять перевернул. «Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полиции раскрыты два новых покушения на вас, сэр».
«Ага, очень хорошо. Обнародовать в печати. Кто же это такие? Надеюсь, толпа сама расправилась с негодяями. Что?»
«Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек, с виду рабочий. В карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в 500 граммов. К сожалению, было уже поздно, парк малолюден, и только нескольким прохожим, узнавшим, что покушаются на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан».
«Эти прохожие были все же частные лица или агенты?»
У секретаря затрепетали веки, он чуть-чуть усмехнулся уголком рта, единственный во всей Северной Америке неподражаемой улыбкой. «Разумеется, сэр, это были частные лица, честные торговцы, преданные вам, сэр».
«Узнать имена торговцев», — продиктовал Гарин, «в печати выразить им мою горячую признательность, покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помилую».
«Второе покушение произошло также в парке», — продолжал секретарь. «Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей спальни, сэр. При даме найден небольшой револьвер».
«Молоденькая?»
53 лет девица».
«И что же толпа?»
«Толпа ограничилась тем, что сорвала с нее шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку. Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъяренной толпы.
Выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывести за пределы Соединенных Штатов. В печати говорить глухо об этом инциденте. Что еще?»